Новостей подготовила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 20 марта, вторник. У микрофона Михаил Савинков. Главные темы нашей программы. Взрыв на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области. Спасательная операция продолжается. Авиакатастрофа в аэропорту Самары. Ожидается, что сегодня будут обнародованы данные черного ящика Ту-134. Сегодня исполняется 4 года с начала военной операции США в Ираке. А также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в течение ближайшего часа в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы – спасательная операция на шахте «Ульяновская». Сейчас к спасению остающихся под завалами горняков привлечены дополнительные отряды горноспасателей из сибирского и дальневосточного регионов. По последним данным, погибли 82 человека, в их числе британский специалист. Тела 37 погибших подняты на поверхность. Неизвестной остается судьба 29 шахтеров. И есть данные о том, что 92 человека спасены. Сейчас на прямой связи с нами из Новокузнецка Анна Бесчастного. Анна, здравствуйте. Как проходит операция? И известно ли что-нибудь о тех, кто еще остается под землей?
Здравствуйте, Михаил. Ситуация на шахте «Ульяновская» по-прежнему остается тяжелой. По информации, на 11 часов утра местного времени заявлено о 76 погибших. Как сообщили в оперативном штабе, на 6.30 утра было поднято на поверхность 25 горняков, все они опознаны. 91 горняк вышел на поверхность. И еще двое живых шахтеров буквально пару часов назад самостоятельно поднялись с шахты. 34 человека находятся по-прежнему в поиске. В компании «Южкузбассуголь» собственники предприятия сегодня утром прошло совещание с участием министра по чрезвычайным ситуациям Сергеем Шойгу, прилетевшим этой ночью, полпредом по Сибирскому федеральному округу Анатолием Квашниным и губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. На совещании в основном обсуждались социальные вопросы, это организация похорон. Все затраты возьмет на себя компания и власти. Кроме того, как было заявлено, семья каждого погибшего получит материальную помощь в размере не менее 1 миллиона рублей. Я напомню, что вчера, 19 марта, на шахте «Ульяновская» в 13.20 по местному времени произошел очень сильный взрыв метана. Под землей оказалось и руководство предприятия. По словам начальника управления по связям с общественностью администрации области Сергея Черемнова, перед взрывом в шахту спустилось ее руководство, главный инженер, заместитель директора по производству, начальник участка и главный механик. Они демонстрировали представителям иностранной фирмы, как действует новейшая закупленная аппаратура, система обнаружения газа, отметил Черемнов. Среди погибших обнаружено и тело гражданина Великобритании. Сейчас на Ульяновской продолжаются спасательные операции. Группы ВГСО, среди которых и специалисты из Красноярского регионального центра по чрезвычайным ситуациям МЧС, сменяют друг друга. Операцию по-прежнему называют спасательной, а не поисковой. А значит, надежда найти кого-либо живым у специалистов еще есть. У морга Новокузнецка, где будут проходить опознания погибших горняков, разбиты специальные палатки. Там же, как и в административно-бытовом комплексе предприятия, с родственниками работают новокузнецкие и красноярские психологи. В больнице Новокузнецка в нейрохирургическом отделении находятся трое пострадавших. У них достаточно тяжелые травмы, но их состояние не вызывает у врачей опасений. Михаил?
Анна, скажите, а известно, как доставляют тела раненых и погибших? Ведь шахта достаточно далеко от города находится.
Да, к транспортировке погибших в морг будут задействованы несколько вертолетов.
И скажите, пожалуйста, известно, когда будет в регионе объявлен день траура?
Нет, возможно, что завтра, но пока ни власти, ни компания «Южкузбассуголь» не делали официальных заявлений.
Спасибо вам большое, Анна. На прямой связи из Новокузнецка с нашей студией была Анна Бесчастного. Накануне ситуацию нам прокомментировал председатель профсоюза угольщиков России Иван Махначук. С ним беседовал мой коллега Максим Ярошевский.
Шахта «Ульяновская» – это одна из лучших шахт вообще в Российской Федерации на сегодняшний день. Бойцы ВГСЧ, они как раз подготовлены и натренированы на то, чтобы работать как раз вот в экстремальных условиях, так сказать, аварии по спасению людей, по ликвидации последствий аварии. Собственно, это для них нормальный, обычный режим работы, и они работают в этом режиме.
Одни говорят, что это взрыв метана, другие говорят, что иная причина.
По всем тем показателям, которые признакам косвенным, которые мы сегодня пока что имеем, потому что до сути еще никто не докопался, Вот, можно говорить, что это очевидно, возможно, был выброс угля. Что выброс метана, что выброс угля, это, в принципе, почти одно и то же, только единственное, что в пласте угольном бывают пустоты, либо перенапряжение горного массива, и когда лава едет и снимается стружка, то есть снимается как бы напряжение, и в том месте, где снимается напряжение пласта, происходит выброс либо метана, либо угля.
И он опасен тем, что это именно как раз взрыв происходит?
Ну, в принципе, да, можно сказать, что это взрыв.
Шахта Ульяновская, она вот вы говорите, что она самая современная, самая мощная?
Да, там достаточно хорошие пласты, значит, мощностью до 2,5 метров, коксующиеся угли. Она введена в эксплуатацию в 2005 году, и в среднем за год она, по прошлому году, она добыла 2 миллиона 150 тысяч, почти, тонн угля. В сутки она добывает порядка 7 тысяч тонн угля в сутки. И оборудована современная технология отработки угля, современная нарезка лавы, современное горно-техническое оборудование. В принципе, шахта весьма перспективная.
С председателем профсоюза угольщиков России Иваном Махнучуком беседовал мой коллега Максим Ярошевский. Сегодня, как ожидается, станут известны причины другой трагедии, произошедшей в минувшую субботу, 17 марта. Авиакатастрофы пассажирского лайнера Ту-134, потерпевшего крушение в аэропорту Самары. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета расшифровали данные бортовых самописцев самолета. И сегодня, как ожидается, эти данные будут обнародованы. Пока же основной причиной трагедии по-прежнему считают ошибку экипажа, которая была допущена при посадке в сложных метеоусловиях. Подробнее об этом Юрий Багров.
Самолет Ту-134 – одна из самых старых машин российского авиапарка. За последние 4 десятилетия катастрофы с этим типом лайнеров происходили 24 раза. Несмотря на это, эксперты считают Ту-134 надежным самолетом. Этот лайнер имеет хорошие летные характеристики, комментирует заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского аэрокосмического университета профессор Валерий Комаров.
Надежно. У него были определенные проблемы с аэродинамикой на больших углах атаки. Проблемы управления на больших углах атаки. Они вообще были изучены. Эти самолеты отлетали свое, конечно. Сейчас, конечно, и морально, и физически они уже устарели.
Версия, которую руководство авиакомпании ЮТР считает главной, сложные метеоусловия в районе Самарского аэропорта Курумыч. Эксперты полагают, что в условиях плохой видимости из-за сильного тумана экипаж пошел на критическое снижение, чтобы визуально определить расстояние до земли. Бортпроводник Александр Муратов рассказал, что на разбившемся самолете недавно возникли проблемы в работе курсонавигационной системы. Об этом имеется соответствующая запись в бортовом журнале. Однако, стало ли это причиной катастрофы, сказать можно будет лишь после расшифровки бортовых самописцев. На месте катастрофы Ту-134 в аэропорту Курумыч продолжаются следственные действия. Там же работают специалисты комиссии Министерства транспорта России. Глава этого ведомства Игорь Левитин накануне сообщил, что в ближайшие 5 лет самолеты Ту-134 будут выведены из российского авиапарка. Сейчас в стране, по данным министров, эксплуатируется около 270 самолетов этого класса. Соучредитель общественной организации помощи жертвам авиакатастроф «Прерванный полет» Виталий Юсько считает, что простым списанием самолетов проблему безопасности авиаперевозок не решить.
Если закупить лимузины и всем летать на самолетах, лимузинах качественных и новых, но ведь на земле обеспечение останется такое же самое. Ведь самолет без погоды не полетит. Ведь если он будет снабжаться также безалаберно сводками погоды за вчерашний день, то он, не дай бог, также упадет и все повторится. Ведь...
Это был репортаж моего коллеги Юрия Багрова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли, по последним данным, 63 человека. Еще около 30 пострадали. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, спасены 92 горняка. Судьба 29 человек неизвестна. По последним данным, погибли 82 человека, в их числе британский специалист. Похищенный в Афганистане итальянский журналист освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Сегодня 4-я годовщина начала войны в Ираке. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Ее главные темы – обсуждение лонг-листа премии «Национальный бестселлер», итоги берлинской конференции «Оккультизм в русской культуре», интервью с Дмитрием Минченком, автором книги «Дунаевский. Красный Моцарт», истории любви Светлана Аллилуева и Алексей Каплер. Ведет программу Дмитрий Волчек. Все это... Ну а теперь в эфире «Свободы в 9». У нас обзор центральных российских газет. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Что же утром в газетах?
Утром в газетах как-то очень широко представлена пенитенциарная тема. Во-первых, газеты освещают дело мошенников, торговавших спецномерами. Вчера Тимиряевский райсуд Москвы огласил приговор. Приговор составляет от 2,5 до 7 лет тюрьмы, а мошенниками были бывшие сотрудники службы внешней разведки, Московской ГИБДД и Министерства внутренних дел. Коммерсант подробно описывает, насколько был мал зал заседания, 15 метров квадратных, а народу прибыло на оглашение приговора очень много, и родственники, и журналисты. В результате сначала ограничили количество журналистов, разрешили снимать только Первому каналу и ФСБ, но затем журналисты прорвались, и тут подсудимый Гаспель выступил с заявлением, цитирую: «Наше дело — это очередная пиар-акция, такая же, как отмена мигалок и флаговых номеров для служебного транспорта чиновников. Через пару лет все вернут, и мигалки, и новые спецномера появятся. Подождите, сейчас новые серии придумают, и все будет по-прежнему». Коммерсант комментирует, что тут, видимо, Гаспель намекал на новую серию спецномеров для народных избранников, которые пришли на смену мигалкам и флаговым номерам, и теперь на автомобилях депутатов Госдумы будут красоваться обыкновенные, в кавычках, номера с буквами «ЕРИЯ». Ну, народ их уже расшифровал как «Единая Россия едет». Оглашение приговора заняло 6 часов. Судья Людмила Дубовская сочла доказанную вину подсудимых в мошенничестве, пособничестве, изготовлении спецпропусков, во взятке и изготовлении поддельных документов. Причем вот «Время новостей» отмечает такое обстоятельство, что суд дело переквалифицировал, потому что сначала вменялась им в вину статья «Изготовление поддельных документов», а затем вот их признали уже виновными в пособничестве. Ну, также все газеты приводят высказывания адвокатов подсудимых, которые заявили, что виновными признавать надо не подсудимых, а так называемых потерпевших, которые покупали вот эти номера, зная заведомо, что они поддельные.
Валерия, и еще очень коротко, что еще на первых полосах?
Продолжаем тему. За совершение преступлений в состоянии опьянения предлагается давать больший срок, признать это дело отягчающим вину обстоятельствам. Об этом пишет «Новое известие». Такая статья, как была в советском законодательстве, а вот сейчас статьи, отягчающие обстоятельства, это нетрезвое состояние, не существует. Авторы, значит, это депутат Сергей Бабурин и Ирина Савельева, объясняют свое предложение тем, что каждое четвертое преступление ныне совершается вот в этом самом состоянии алкогольного опьянения. Значит, мыслится, что все это поможет нам победить преступность и пьянство. Но и эксперты категорически не согласны с такими выводами и полагают, что единственный итог – это будет вновь увеличение количества заключенных в тюрьмах, которая сейчас составляет меньше миллиона человек, но поднимется опять до прежних цифр, до 1 100 000 или больше.
Спасибо, Валерия. «Утренние газеты» читала моя коллега Валерия Шабаева. Ну а теперь новости спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Что нового в мире спорта?
Доброе утро. Одна из главных новостей – это очередная золотая медаль сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне. Сегодня Лариса Ильченко выиграла свою вторую золотую награду на этом турнире, победив в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров. Второе место здесь заняла Кассандра Паттон из Великобритании, третьей стала Кейт Брук-Петерсон из Австралии. Манчестер Юнайтед в четвертьфинале футбольного Кубка Англии дома нанес поражение Мидлсбро 1-0. Тоттенхэм на своем поле проиграл Челси 1-2. У гостей один мяч на счету Андрея Шевченко. В полуфиналах Манчестер Юнайтед сыграет с Уотфордом, а Челси с Блэкберном. В Токио сегодня начался чемпионат мира по фигурному катанию. Танцоры сейчас завершают состязание в обязательном танце. Чуть позже спортивные пары представят короткую программу.
Алексей, известно, какие прогнозы? Говорят, что российские фигуристы на этот раз не очевидные лидеры.
Неочевидные лидеры, это мягко сказано. Дело в том, что после того, как в России очень помпезно были проведены два ледовых шоу «Танцы со звездами» и отпразднован был всемирным, так сказать, фурором день рождения Татьяны Тарасовой, у многих зрителей, поклонников, даже знатоков фигурного катания сложилось ощущение, что Россия по-прежнему впереди планеты всей. А между тем, со времен Олимпиады в Турине, на чемпионате мира, в чемпионской серии Гран-при, на чемпионате Европы, россияне не завоевали ни одной золотой медали. И это очень серьезный показатель, потому что ушли явные лидеры, такие как Евгений Плющенко, например, а за ними вдруг не оказалось очевидной смены. Возможно, это проблема плохой работы Федерации фигурного катания России, но, возможно, просто не родились еще те лидеры, но ситуация действительно критическая, и сам президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев, да, признал в интервью, что на золотые медали россиянам в Токио рассчитывать вряд ли придется.
Спасибо, Алексей. О спорте мы беседовали с Алексеем Кузнецовым. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 20 марта. Ровно через 4 года после вступления американских войск в Ирак менее трети американцев поддерживают идею продолжения военной кампании. В то время как 4 года назад трое из 4 опрошенных приветствовали решение свергнуть диктаторский режим Саддама Хусейна. В понедельник президент Буш предупредил об опасных последствиях поспешного вывода войск из Ирака и заявил, что перемены к лучшему будут заметны в ближайшие месяцы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в США Ян Рунов.
Отмечая 4-летие войны, президент Буш заявил: «Через 4 года после начала войны борьба остается ожесточенной, но победа возможна. Мы победим, если нам хватит мужества». С этим не все согласны. На антивоенном митинге протеста в Нью-Йорке выступавшие требовали, чтобы Конгресс отказал правительству в дополнительном финансировании войны в Ираке и настоял на немедленном возвращении из Ирака всех американских солдат. Но бригадный генерал в отставке Джеймс Маркс призывает к благоразумию. «Прежде всего, нельзя ожидать 30-секундного решения проблемы. Нужно время, нужно терпение. Об этом говорят сейчас и президент Буш, и госсекретарь Кондолиза Райс, и командующий американскими войсками в Ираке генерал Петриас. Это война не с регулярными войсками, а с боевиками совершенно разных групп. На их уничтожение, изгнание, либо превращение в легитимную политическую партию может уйти, скажем, лет 9. 4 года не слишком много, а слишком мало. Приметы успеха в Ираке есть. Посмотрите, сколько больниц теперь открыто, сколько школ, сколько отремонтировано автомобильных дорог. Все это тоже надо учитывать». Влиятельные законодатели-демократы не столь оптимистичны. Среди них, например, коннектикутский сенатор Кристофер Дотт, один из кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. «Большинство высших офицеров говорили мне в декабре, когда я был в Ираке, что мы совершили большую ошибку. В 6-миллионном Багдаде сейчас действуют 23 или 24 боевые группировки, которые вовлечены в гражданскую, племенную, этническую, религиозную войну. Я полагаю, что мы должны вернуться к главной задаче – борьбе с международным терроризмом. Мы не должны играть роль посредников или судей в гражданской войне». Основной лозунг проходящих в эти дни в Америке демонстраций протеста – реальная поддержка наших солдат в том, чтобы вернуть их домой немедленно. На это президент Буш отвечает: «Собрать вещи и поехать домой может быть хорошо лишь с первого взгляда, но я считаю, что это нанесет колоссальный ущерб американской безопасности. Новой стратегии требуется больше времени, чтобы она принесла свои плоды». Несмотря на призывы к терпению, все больше американцев проявляют недовольство политикой Буша, прежде всего в Ираке. По данным последних опросов общественного мнения, всего 35% населения Америки одобряют действия своего президента.
Рассказывал Ян Рунов. 4-летняя операция в Ираке, задумывавшаяся как кратковременная кампания, целью которой было свержение диктаторского режима, неожиданно для большинства американцев превратилась в одну из самых долгих в истории страны войн. Какие эмоции это вызывает у американских наблюдателей? Мой коллега Юрий Жигалкин беседовал с вице-президентом Лексингтонского института, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Дэниелом Гуре.
Очевидно, что мы подошли к критической точке. Если новая стратегия, которая, как недавно заверил страну президент Буш, должна принести успех, стабилизировав Багдад и другие крупные города, не даст ясных убедительных результатов, то терпение американцев иссякнет. Кампания в Ираке потеряет все еще ощутимую поддержку в обществе. За эти 4 года, мне кажется, были разрушены иллюзии, эйфория, порожденная окончанием холодной войны. Многие американцы верили, что Америка, доказавшая свое звание супердержавы, способна не только указать на свое место отдельным взорвавшимся диктаторам, но и утвердить демократию в отдаленных краях. Теперь мы видим, насколько в действительности ограничены возможности Соединенных Штатов. Господин Гуре, критики иракской кампании часто сравнивают ее с вьетнамской войной и с психологической травмой, нанесенной американскому самосознанию, травмой, от которой страна избавлялась 2 десятилетия. Можно ли сейчас судить о психологических последствиях этой неожиданно затянувшейся войны? На мой взгляд, это сейчас наиболее важный вопрос. Ирак и Вьетнам, естественно, несравнимы, поскольку Вьетнамом была затронута почти каждая американская семья. Любому человеку призывного возраста грозила служба во Вьетнаме, поэтому та война воспринималась близко к сердцу многими. Тем не менее, иракская кампания может привести к переосмыслению некоторых важных постулатов американской внешней политики. Например, нужно ли поощрять демократические перемены в странах третьего мира? Или эти перемены должны вызревать естественным путем, несмотря на сопротивление режимов? Во-вторых, достаточно ли у Соединенных Штатов, грубо говоря, ума и мудрости, чтобы продолжать оставаться лидером западного сообщества в делах, касающихся вопросов безопасности? Или, как это было во время первой администрации Клинтона, мы должны в нашей внешней политике полагаться на, как правило, не более мудрые мнения союзников, которые, например, несколько лет отвергали предложение Белого дома по прекращению войны в Боснии? Словом, иракский опыт, я думаю, может возыметь серьезные последствия. И все же, остаются ли, по-вашему, шансы на успех в Ираке? Как говорится, определенный успех все еще возможен. В последние недели, как мы видим, американские войска доказали свою способность найти эффективную тактику борьбы с боевиками, взять хотя бы операцию в Садр-Сити в Багдаде, которая, как предупреждали скептики, спровоцирует открытый конфликт с шиитами, чего не произошло. При наличии времени, это могут быть годы, верный путь к успеху был бы найден. Вопрос в том, сколько у администрации осталось времени.
Юрий Жигалкин беседовал с Дэниелом Гуре. В эфире «Свобода в 9», далее в нашей программе. Родственники пассажиров, погибших в авиакатастрофе под Донецком, требуют выплаты компенсации от пулковских авиалиний. Юбилей Шуховской башни, первому московскому телепередатчику, 85 лет. Ну а в 11 часов в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Час прессы». «Радио Свобода» принимает участие в международной акции чтения книги Анны Политковской «Вторая чеченская». И в программе «Час прессы» выступит автор предисловия к американскому изданию книги, профессор социологии университета Нордвестерн Георгий Дерлугьян. Фрагменты книги «Вторая чеченская» читают Никита Белых, Марьяна Максимовская, Сергей Бунтман, Вячеслав Измайлов, Эдуард Лимонов и многие другие. К этой теме мы вернемся и в нашей программе «Свобода в 9». А сейчас в Москве 9:30. Вы слушаете «Радио Свобода». Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватской погибли 63 человека. По данным Южного регионального центра МЧС России, 33 человека были спасены, 27 из них госпитализированы. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, продолжаются аварийно-спасательные работы. По последним данным, погибли 82 человека. Неизвестна остается судьба 29 горняков. В Ираке сегодня повешен бывший вице-президент страны Таха Исин Рамадан. Об этом сообщил представитель главы иракского правительства. Сегодня 4-я годовщина начала войны в Ираке. За это время погибли не менее 60 тысяч иракцев и 3200 американских военнослужащих. В обнародованном вчера заявлении президент США Джордж Буш подчеркнул, что вывод американских войск из Ирака сейчас привел бы к катастрофическим последствиям. Похищенный в Афганистане итальянский журналист Даниэле Мастро Джакомо освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Журналист помещен в афганскую больницу, хотя чувствует себя хорошо. Специальный посланник ООН в Косове Марти Ахтисари отверг призыв России провести дополнительные переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе края. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что планы Вашингтона по размещению элементов американской системы ПРО в Европе не приведут к ухудшению отношений с Соединенными Штатами. Российские правозащитники, ученые и актеры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать ученых Игоря Сутягина и Валентина Данилова, осужденных на 15 и 13 лет за шпионаж. Власти Беларуси запретили оппозиции проводить митинг в центре Минска 25 марта, в День воли. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. Акцию предложено перенести на окраину города. Лидеры оппозиции считают решение незаконным и не намерены отказываться от плана.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков. Сегодня 20 марта. Родственники пассажиров, погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа прошлого года, обратились в суд с исками о возмещении морального и материального вреда. Ответчик – компания «Пулковские авиалинии», которым принадлежал разбившийся самолет Ту-154. Тогда в результате катастрофы погибли все 170 человек, находившиеся на борту. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета пришли к выводу, что причиной ЧП стали неправильные действия экипажа. Интересы 74 заявителей в суде представляет адвокат Игорь Трунов, который рассказал нашей радиостанции, чего требуют родственники погибших от компании «Пулковские авиалинии». На какую сумму поданы иски в компании «Пулковские авиалинии»?
В Московском федеральном районном суде Санкт-Петербурга один иск уже есть, это семья Юско, она назначена на 27 число, и плюс к нему еще 41 иск. Сумма разнится, моральный вред очень большой, это 1 260 000 000 рублей, материальный меньше, это 2 878 000. Это речь идет не только о вещах, это утрата кормильца, это погребальные услуги, это поминки, это захоронение, это перевозка трупов. Моральный вред у нас покрывает такую составляющую, которая во всем мире немножко звучит по-другому. Это жизнь человека, экономический эквивалент стоимости жизни человека. А здесь родственники 73 погибших в этой авиакатастрофе, погибло из 73 22 ребенка в возрасте от 4 месяцев. И это, конечно, во всем мире оценивается по самой высокой планке.
Эти иски связаны напрямую с выводами Межгосударственного авиационного комитета о том, что причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа?
По российскому законодательству владелец источника повышенной опасности, которым является самолет, несет ответственность вне зависимости от его вины, и вина того или иного субъекта сказывается только на порядке регресса. То есть владелец самолета имеет право на регресс, и этот регресс он вправе предъявить тому, кто виновен.
Можете пояснить, что такое регресс?
Регресс – это вернуть те деньги, которые будут затрачены на возмещение вреда.
Когда можно ждать первых результатов, да, когда суд будет выносить первые решения, и есть ли уже практика судебная по вот таким делам, подобного рода делам?
К сожалению, по подобного рода делам практики нет в России, никто в суды никогда не обращался, при том, что авиакатастрофы в России не редкость. По закону в течение 5 дней судья должна определиться с датой первого судебного слушания, и через 5 дней мы узнаем, когда начнется этот судебный процесс.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Игорь Трунов. А тему продолжит опрос на улицах Кирова. «Становились ли вы свидетелем или участником авиапроисшествий?» — спрашивала у прохожих корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Я когда летал в самолет, это было давно, тогда вроде бы, может, и не было таких происшествий, может, и не рассказывали в советское время.
Раньше я не слыхал даже, ни в одной книге, ни в одной информации не слыхал. Что в советское время не было как будто бы никаких ни аварий, ни взрывов, ни падений самолетов.
Происшествия были. Ну, при облете погодных условий, значит, на спарке, летчики решили попугать стадо коров. И это самое, зашли на низкой высоте, не успели набрать высоту, фюзеляжем коснулись земли и разбились. Такой случай был.
Жила в Победилово 20 лет. Поселок Победилово. И летала все время самолетами. Да, знаете, местные летали маленькие самолеты, там случались аварии. Технически-то неполадки, я не знаю, может быть, нарушение техники безопасности. Были похороны авиаторов самолетов, поэтому случались на маленьких самолетах.
Когда мы в том году приземлились в Шереметьево, после нас через полчаса, как нам сказали, разбился самолет при приземлении. Летать стало опасно. Необходимо, но опасно. Мне все говорят еще. О маленьких таких происшествиях и небольших обычных не рассказывают. Остается внутри компании, внутри аэропорта.
Вот поэтому я и за своих детей боюсь, и всегда они летают. И вот я вечно в таком трансе.
Так у нас всегда аварии вихчат. Такая жизнь аварийная. Что не делать, чтобы промышленность не работает. Откуда будет все? Срок выходит, потому что самолеты. Поэтому надо менять все.
Ну, то есть, очевидно, самолеты, может быть, израсходовали уже свой ресурс. А техника, она стоит существенно дороже. Поэтому не все авиакомпании могут это, в общем-то, позволить себе такие расходы. Может быть, это связано где-то как-то с человеческим фактором. Потому что работа диспетчера, как говорят, в общем-то, работа утомительная.
Вот от одного авиадиспетчера, бывшего нашего кировского аэропорта, слышал в Кивнухе в свое время такую историю, что приняли на уровне Госдумы лобби о продаже Боингов. То есть кто-то очень сильно на этом заработал, а самолеты-то ненадежные, вот и падают. Ну, плюс еще разные аномалии. То есть Господь нас еще испытывает. В этом вся...
Так кировчане отвечали на вопрос, становились ли вы участником или свидетелем авиапроисшествия. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У нас на очереди панорама высоких технологий. Ольга Орлова расскажет нам, что Хиллари Клинтон создала собственный предвыборный интернет-журнал. Слово «Вики» вошло в последнее издание Оксфордского словаря английского языка, а лаборатория Касперского критикует новую операционную систему Microsoft Windows Vista.
Главная тема выпуска. Министр информационных технологий и связи России Леонид Рейман сообщил, что российские компании сотовой связи в 2006 году в два раза сократили число подключений новых абонентов. По итогам года число абонентов сотовых компаний выросло на 24 миллиона. В России на данный момент насчитывается более 150 миллионов абонентов. Реальными пользователями сотовой связи является 80% населения России. О перспективах развития сотовой связи в России рассказывает Владимир Губайловский.
Генеральный директор компании МТС Леонид Меламед сообщил, что по его оценкам в ближайшие 5 лет в сотовую связь России будет инвестировано около 15 миллиардов рублей. При этом руководитель МТС считает, что около половины этих средств будет вложено в создание сетей сотовой связи третьего поколения. Основным источником доходов мобильных операторов должна стать не голосовая связь, а передача данных и услуги мобильного интернета.
Слово «Вики» вошло в последнее издание Оксфордского словаря английского языка. Гавайское выражение «Вики-Вики» означает в переводе на русский язык «быстро». В интернете словом «Вики» называют сайты, содержание которых может создать и изменить любой пользователь. Самым известным сайтом, в названии которого встречается слово «Вики», является свободная энциклопедия «Википедия». Крупнейшая в мире социальная сеть MySpace запустила проект под названием Impact, где разместила ссылки на страницы 10 американских политиков, которые намерены принять участие в президентских выборах 2008 года. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон в своей первой записи написала: «Я намерена бороться за то, чтобы интернет оставался открытым и демократическим». Ежемесячная аудитория сайта MySpace составляет порядка 60 миллионов человек. На проходящей в Ганновере выставке CeBIT глава антивирусной компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская выступила с критикой операционной системы Windows Vista. По ее словам, система закрывает разработчикам антивирусных программ доступ к ядру, что снижает эффективность борьбы с вредоносным кодом. В свою очередь, представитель Microsoft заверил производителя антивирусных программ, что компания намерена предоставить всю необходимую документацию об интерфейсах Windows Vista.
Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:40. Сегодня немецкий фонд Петера Вайса устраивает международное чтение фрагментов из книги Анны Политковской о Чечне. Эту акцию поддержали Пен-клуб и репортеры «Без границ». В чтениях, в один и тот же день примут участие более 50 различных организаций из 10 с лишним стран – США, Австрии, Швейцарии, Колумбии и других. В частности, всегерманская радиостанция Deutschland Radio передаст записи текстов Политковской, прочитанные Нобелевским лауреатом по литературе австрийской писательницей Эльфридой Елинек. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Всемирное чтение, посвященное в этом году Анне Политковской, проводится фондом имени немецкого драматурга Петера Вайса уже второй раз под названием «Вторая годовщина политической лжи». О том, как возникла эта инициатива, мне рассказал ее автор, президент фонда Ульрих Шрайбер. «Я встречался с Анной Политковской, когда она была у нас в гостях 3 года назад в Берлине после вручения ей международной премии за лучший репортаж. Я знаю ее тексты. Мы выбрали дату 20 марта, день начала войны в Ираке, а название связано с текстом моего друга, американского литератора Элиота Вайнбергера «Что я слышал об Ираке». Первое чтение под девизом «Годовщина политической лжи» прошли год назад в 47 местах в Австралии, США, Германии, Греции, Ливане, Великобритании, Голландии, Италии, Люксембурге, Индии и Швейцарии. После гибели Анны Политковской мы приняли решение посвятить наше всемирное чтение в этом году ее памяти и ее текстам о Чечне. Она так много сделала, чтобы на Западе и в России знали правду о чеченской войне. В этом году будет проведено почти 100 мероприятий, например, чтение в школах. В них примет участие примерно 10 тысяч человек. Это немного, но благодаря радиостанциям, таким как Deutschland Radio, таким как ваша станция и немецкая волна, Баварское радио и еще более 10 других в США, Австрии, Швейцарии и Италии, можно смело утверждать, что у акции, у наших чтений будут сотни и сотни тысяч слушателей. Для чтения на различных языках устроителями предложены 2 текста Анны, 2 главы из книги «Вторая чеченская» – «Махкетинский концлагерь с коммерческим уклоном» и «Спецоперация Зязиков». В воззвании фонда имени Петера Вайса говорится, цитата, «Целью акции является разъяснение содержания и форм подачи политической информации. Так как и в начале 21 века ложь остается инструментом политических манипуляций для определенных режимов, должно быть разъяснено, что есть силы, готовые этой лжи противостоять». Конец цитаты. Говорит один из участников акции, известный литературный переводчик с русского Андреа Стретнер.
«Принимаю участие в Лейпциге, в свободной радиостанции «Радио Блау», вместе с переводчицей Политковской, да, госпожа Умбрайт. Мы вместе там читаем».
В заявлении также принимающего участие Союза немецкоязычных авторов говорится, Анна Политковская описывала в своих репортажах катастрофу Второй Чеченской войны, ее тексты рассказывали о пытках, реконструировали хладнокровные убийства и свидетельствовали о цинизме бюрократов. Они описывали боль и страдания населения Чечни, оказавшегося между армией и повстанцами. Репортажи Анны Политковской нарисовали правдивую картину страха и репрессий. Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И я напомню, что в 11 часов у нас в эфире в программе «Час прессы» с Еленой Рыковцевой фрагменты книги Анны Политковской читают Никита Белых, Марианна Максимовская, Сергей Бунтман, Вячеслав Измайлов, Эдуард Лимонов, Андрей Бабицкий и Светлана Сорокина. Вы слушаете «Свободу в 9», в Москве без четверти 10. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода», новости.
В Краснодарском крае при пожаре в доме престарелых в станице Камышеватская погибли, по последним данным, 63 человека. Еще около 30 пострадали. На шахте Ульяновская в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, спасены 92 горняка. Судьба 29 человек неизвестна. По последним данным, погибли 82 человека, в их числе британский специалист. В Ираке повешен бывший вице-президент страны Таха Яссин Рамадан, сообщил представитель главы иракского правительства. Сегодня 4-я годовщина начала войны в Ираке. Похищенный в Афганистане итальянский журналист освобожден, подтвердил премьер-министр Италии Романо Проди. Специальный посланник ООН в Косове Марти Ахтисаари отверг призыв России провести дополнительные переговоры между сербами и косовскими албанцами о статусе края. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Главная тема сегодня – это юбилей Шуховской башни. Башня на Шаболовке исполнилась 85 лет. Через несколько минут репортаж на эту тему, а прямо сейчас панораму основных событий двух мегаполисов представит Татьяна Волович.
Петербург. Более 40 исков от родственников жертв катастрофы Ту-154 под Донецком на общую сумму около 1 миллиарда 300 миллионов рублей подано в суд Петербурга. Иски к авиакомпании «Пулково» поданы от 74 родственников погибших в результате катастрофы самолета. Как рассказал соучредитель организации помощи пострадавшим в авиакатастрофах «Прерванный полет» Виталий Юсько, каждый иск объединяет в себе иски 2-3 человек. Сумма материального ущерба на каждого человека в иске составляет порядка 9 миллионов рублей. Юсько также уточнил, что это только первый поток исков. Сейчас готовится еще ряд исков от родственников. Москва. Реконструкция главного здания Большого театра может затянуться. Как заявил заместитель генерального директора театра Вячеслав Ефимов, сильная изношенность конструкции не позволяет завершить восстановительные работы в срок. Возникла необходимость более основательного укрепления фундамента и стен. Реконструкция здания Большого театра началась в июле 2005 года. Ранее ее окончание планировалось на 2008 год. Петербург. Родные и знакомые петербуржца Олега Зубкова, командира Ту-134, потерпевшего катастрофу в Самаре, не сомневаются в профессионализме экипажа. Олег Зубков считается одним из опытнейших пилотов. Как рассказала знакомая семьи Лариса Кононенко, ему не раз приходилось принимать решения во время нештатных ситуаций.
Он прирожденный пилот. Пилот от Бога. По-другому не скажу. И не раз он находился в такой ситуации, в нештатной, будем так говорить. Выходил он с них достойно. И даже, говорю, вот экипаж и люди, которые выходили, хлопали. И я даже не могу понять этого случая. Но я на Олега Вячеславовича не могу даже подумать о том, что такое могло быть.
Петербург. Объединенную судостроительную корпорацию, создаваемую в России, в том числе на базе петербургских предприятий, возглавит Александр Бурутин. С апреля 2003 года Бурутин является советником президента по вопросам военно-технической политики и развития оборонно-промышленного комплекса. Пакет указов по созданию судостроительной корпорации будет подписан в среду. Также принято решение о создании трех региональных субхолдингов – северного на базе северодвинских предприятий, западного на базе Петербурга и Калининграда, а также дальневосточного субхолдинга. Новости Москвы и Петербурга. 20 марта. Татьяна Волович.
Ну а теперь, как и обещали, возвращаемся к главной теме нашей рубрики «Москвы и Петербурга». Московской телевизионной башни на Шаболовке, которая была построена по проекту инженера Владимира Шухова, исполнилось 85 лет. Шуховская башня признана одним из самых выдающихся достижений инженерной мысли. По красоте ее ставят в один ряд с Парижской Эйфелевой башней. В 20-х годах с ее шпиля передавали сообщения радиостанции Коминтерна, в конце 30-х к радиосигналу прибавился телевизионный. За 85 лет существования Шуховскую башню ни разу не ремонтировали капитально. Сегодня уникальный объект находится в аварийном состоянии и требует немедленной реконструкции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
О том, как возникла идея создания уникальной башни у выдающегося инженера Владимира Григорьевича Шухова, существует байка, которую рассказывает его правнук Владимир Федорович Шухов. Потребовалось как-то его прадед достать предмет с высокого шкафа. Взял он корзину, встал на нее и вдруг понял, что такая легкая вещь выдерживает большой вес. Это, конечно, не более чем шутка, но принцип конструкции отражает. Стальная сетчатая оболочка Шуховской башни на Шаболовке благодаря своей воздушности испытывает минимальную ветровую нагрузку, представляющую главную опасность для высотных сооружений. Ажурная стальная конструкция сочетает в себе прочность и легкость. Второй такой башни в мире нет, говорит скульптор, заслуженный художник России Салават Щербаков.
Когда говорят гениально и просто, вот она настолько проста, что в ней очень много каких-то моментов, ассоциаций. Но она настолько оптимальна и по всему, по расходу материала и высоте, да, потом она сделана из прямых конструкций, но так как они идут винтом, то у нее ощущение, что она такая вогнутая по секциям, то есть это такой уникальный эффект. Ну, во-первых, это, конечно, что в самой фигуре Шухова, это его как бы такая явная традиционность, он ведь в очень традиционной архитектуре работал, архитектура его, и в то же время его взгляд, наоборот, в 21-й даже век, да, то есть связь между вот этим глубоким прошлым и вот этим будущим. Не просто некий авангардный, его можно сравнить с Леонардо да Винчи и в то же время с авангардными русскими художниками там, 20 века.
В марте в 1922 году уникальная антенная башня на Шаболовке начала работать. Шуховская конструкция служила опорой для антенн крупных радиотелевизионных станций. Она стала главной заставкой легендарного голубого огонька, который транслировали с нее до середины 60-х годов, пока не была построена Останкинская. Телевизионное вещание было позже перенесено на нее. В 2000 году после пожара на Останкинской башне передатчики вновь установили на Шаболовской. До окончания ремонта Останкина, который длился полтора года. Более чем за 80-летнюю историю Шуховскую башню ни разу не ремонтировали капитально. Последнее исследование уникального объекта проводилось в 2001 году, и тогда же последовало заключение. Значительные повреждения и степень коррозии требуют немедленного ремонта. По словам правнука инженера, директора Фонда развития науки, культуры и искусства Шуховская башня Владимира Шухова, сегодня объект, хотя и не в катастрофическом состоянии, но требует немедленной реконструкции.
Состояние реально критическое. То есть башней надо заниматься и заниматься вчера. Как было вот сказано, и как бы это известно от всех экспертов и специалистов, у башни очень большая степень коррозии началась. И именно в местах соединений, клапанных соединений. Это признают все. Но с другой стороны, это все можно устранить. Потому что, да, это очень кропотливая, это очень сложная работа, но она исполнима. Здесь только стоит вопрос о финансировании. Потому что я был около башни, я все это увидел. Она ржавая. Где она была покрашена, краска слеза, видны следы ржавчины, безусловно. Некие часть из конструкции, это прямолинейные элементы вот этого гиперболоида вращения, они имеют тоже определенную деформацию.
Фонд «Шуховская башня» разослал множество писем столичным федеральным властям с просьбой помочь в реконструкции уникального объекта. Башня на Шаболовке – федеральная собственность. По словам пиар-директора фонда, эта принадлежность государству не позволяет столичным властям хотя бы частично финансировать памятник архитектуры. Пока на все запросы фонда получен лишь один ответ – из Министерства культуры.
Министерство культуры России обратилось в правительство Российской Федерации с просьбой дать поручение Минэкономразвития России предусмотреть дополнительное выделение средств на реконструкцию Шуховской башни в ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы 2007 года. Мы очень надеемся на то, что эти письма не останутся просто письмами и что дальше у них будет какое-то развитие. Как минимум у нас есть официальная бумага, с которой мы можем стучать об стол и говорить: вот у нас есть такая бумага, скажите, пожалуйста, что вы в этом направлении уже сделали.
Сотрудники фонда рассчитывают на поддержку столичных фирм и предприятий. По словам Владимира Шухова, в первую очередь фонд надеется на инвесторов.
Башня служила верой и правдой на протяжении 85 лет государству российскому, Советскому Союзу, всем. Так как была единственным местом, откуда шли все радиопередачи, откуда мы получали информацию, откуда мы получали развлекательные программы. То, что она сделала уже само по себе, даже не считаясь ее с архитектурными особенностями, заставляет государство воздать должное. И найти эти средства, и средства эти, я уверен, есть, потому что средства тратят совершенно другие цели, и эту башню, соответственно, привести в порядок. Государство это обязано сделать.
Говорил директор фонда Владимир Шухов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Ну а завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня вторник, 20 марта. Мы расскажем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве вечером или в течение дня, если у вас выходной.
Театры. Театр под управлением Олега Табакова представляет сегодня на сцене Театра Луны свой спектакль «Последние». Пьесу Максима Горького поставил режиссер Адольф Шапира. А главные роли в спектакле играют Ольга Яковлева, Олег Табаков и Сергей Безруков. В театре «Этсетера» спектакль по пьесе Беккета «Последняя запись Крэпа» в режиссуре Роберта Стуруа с Александром Калягиным в единственной и главной роли. Концерты. Московской консерватории сразу два концерта, приуроченных ко дню рождения Святослава Рихтера. В Рахманиновском зале в рамках фестиваля «Ступени к Парнасу» в исполнении талантливых молодых пианистов прозвучат произведения Бетховена, Шопена, Шуберта, Дебюсси и Рахманинова. А в Большом зале «Реквием Верди» в исполнении камерного хора консерватории, оркестров «Музыка Вива» и «New Siberian Singers» под руководством музыкального руководителя Новосибирского театра, грека по происхождению и самого знаменитого из молодых режиссеров Теодора Курентиса. Выставки. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка «Встреча с Модильяне». На ней впервые в России будут показаны более 20 картин художника, около 20 его рисунков, а также скульптура «Голова женщины». Отдельный раздел экспозиции составляют биографические документы и фотографии из коллекции Института Модильяне. О выставке рассказывает директор музея Ирина Антонова.
«Этой встречи с Модильяне мы ждали давно. К сожалению, в нашей стране, в наших музеях отсутствует произведение этого замечательного художника. Пожалуй, только в нашем музее имеется два его рисунка. А картин Модильяне в отечественных музеях нет. Но на отдельных выставках иногда появлялась одна-две картины этого мастера. Но это были достаточно редкие случаи. Это художник совершенно особенный. Итальянец, он попал во Францию в 1906 году. Он сразу попал в круг художников-новаторов. И вместе с тем, практически с самого начала, он стал делать нечто совершенно другое, чувствуя необходимость перелома. Он не шел по пути категорического слома и отказа от старого. Создавал новые искусства, но опираясь на тот огромный багаж классического искусства, который существовал за этими новаторами.
В Третьяковской галерее на Крымском валу открывается выставка Ольги Романовой, уникальной художницы эпохи русского авангарда начала 20 века. В основе выставки недавно вернувшийся из Германии художественный архив, собранный и сохраненный братом художницы. Архивная коллекция включает в себя множество самых разнообразных по характеру и качеству произведений. От беглых набросков и юношеских акварелей до почти законченных работ последних лет ее жизни. Кино. В «Элизионе» сегодня показывают фильм «Кабинет доктора Каллигари» немецкого режиссера Роберта Вийне, снятый в 1920 году. Картина вошла в классику мирового кино и стала основоположником такого жанра, как триллер. В числе прочего, «Кабинет доктора Каллигари» стал знаменитым благодаря необычным декорациям, которые нарисовали для него художники-импрессионисты того времени.
Это была московская афиша. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор и ведущий Михаил Соленков. А через несколько минут после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Речь пойдет о массовых фальсификациях итогов региональных выборов 11 марта. Политологи говорят о новом этапе развития управляемой недемократии в России. Ведет передачу Михаил Соколов. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами до полудня. В 12 часов слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего доброго и удачного вам дня.
Израиль не будет иметь дело с новым палестинским правительством.
В 90-х годах из Сербии регулярно тайно вывозились миллионы долларов.
Участники антивоенной демонстрации несли плакаты «США вон из Ирака».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Москве давно проходило крупных акций по рабочей тематике.
В Финляндии, как и в соседней Швеции, произошел сдвиг вправо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.